помнишь свинью?
Да. Какую?
Я вижу по твоему смятению, что ты хочешь спросить, какую из них. Ладно, я тебе подскажу. Я про фильм «Свинья», который мы с тобой смотрели в прошлом году.
А, да, конечно, конечно, помню.
Да, ну для тех, кто не смотрел или не послушал наш выпуск, хотя стоило. Это фильм про отшельника, который живет в лесу, его играет Николас Кейдж, а ему, этому отшельнику, с ним живет свинья, которая помогает ему находить трюфели в лесу, и, собственно, за счет этих трюфелей он живет. Потом свинья пропадает, и он отправляется на ее поиски в большой город, возвращается. Ну, казалось бы, фильм про свинью и фильм про свинью, что тут такого? Но у меня возникла теория. Я тут читаю очередную главу Улисса, точнее, комментарий к ней, который больше, чем сама глава, и прочитал там историю святого Антония. Это христианский святой, ну, там была отсылка к нему в Улиссе, и у него тоже история такая, что этот святой, он, значит, стал паломником, в один момент, не паломником, а отшельником, будем здесь точны в терминах, а отшельником, который жил в одиночестве, и у которого, самое интересное, его сопровождала животное свинья. Не многовато ли совпадений? И он также, как и герой фильма «Свинья», в какой-то момент вернулся из своего отшельничества в город. Представляешь, сразу вот несколько совпадений, и, в общем, я подумал, что это вполне могла быть, знаешь, такой пересказ этой истории. И это довольно оригинальная теория, потому что я поискал в интернете, и вот в первой ссылке в Гугле не было, значит, нигде никогда такой теории не было.
Интересная теория, я люблю оригинальные теории. На персонажа в «Свинье», я вот посмотрел, звали Роб, которого играет Николас Кейдж. Пока ничего, да, никак нельзя к Антонию.
Нет, ну ты думал, что прям уж настолько будет буквально. Ну а вдруг? Должны же были как-то немножко завуалировать, чтобы его звали Тони. Было бы уже слишком, пожалуй.
То есть Антон тебе не подходит, да, просто? Антон.
А вот Антон нормально.
Да, Антон, ну так не догадаешься, да, со святым Антонием не срастить.
Да, ну так. Такие вот теории заговора, ради них мы здесь и собрались.
Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика», в котором мы, я, Макс Чкония, и человек, который думает, что Фемида — это марка пива, а ваша честь называет только свою жену, Максим Матющенко.
Привет, привет!
Мы говорим и пытаемся разобраться в кино, как и всегда.
Да, как и всегда, привет каждому слушателю и зрителю, привет тебе, Макс, спасибо, что так меня прекрасно представил. Сегодня замечательный майский выпуск, если я не ошибаюсь, если мы правильно подсчитали, то наш выпуск выйдет что-то в районе 9 мая или вот даже непосредственно 9 мая, поэтому он посвящен, естественно, замечательному майскому празднику, как вы уже догадались, да, 31 мая — это День российской адвокатуры. Ну или вторая версия, которая у вас могла быть, навеянная нашим вступлением, таким немножко религиозным. Конечно же, 19 мая, как тоже вы все подумали, это день святого Ива Кирмартенского, также известного как Ива Хилори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов. Поэтому Макс сегодня такой веселый. Да, мы сегодня обсуждаем фильмы про юристов, также известные как судебные драмы. Да, отправляемся в наш виртуальный суд, и его открывает дело под названием «По половому признаку». Фильм «По половому признаку» рассказывает историю молодого адвоката по имени Рут Гинзбург и о том, как она боролась за равные права мужчин и женщин. И как она в итоге стала, как мы узнаем, досмотрев этот фильм, но это не спойлер, потому что это все-таки реальная история, она стала даже верховным судьей США.
Уважаемые коллеги, дамы, пошел лишь 6-й год, как женщины получили привилегию получить диплом юриста в Гарварде. И мы приветствуем их, устроив этот скромный ужин. Мы с моей женой Харриет очень рады всем 9 примкнувшим к нам дамам. Давайте по порядку, дамы. Пусть каждая из вас сообщит нам о себе. Откуда вы родом? И почему вы занимаете в Гарварде место, которое мог бы занять мужчина?
Замечательный синопсис ты рассказал. Да, спасибо представителю защиты или кого? Я пока не знаю, как ты
отнесся. Она представитель защиты.
Нет,
она представитель защиты.
Ты.
С этим мы сейчас разберемся. Я просто хочу еще немножечко подробности дать про кино. Вообще, ты знаешь, вот сразу, что я отметил, посмотрев фильмы, а мы как решили подойти к теме? Мы решили выбрать несколько фильмов и вот их посмотреть. Вот такой оригинальный способ раскрыть тему. Да, я понял, что такой тоже неочевидный вывод, что судебные драмы часто вращаются вокруг одного какого-то дела. И более того, даже биографические фильмы, вот как фильм, вот этот фильм «По половому признаку», он нам рассказывает про Рут Гинзбург, да, про вот женщину-юриста, которая боролась за равные права мужчин и женщин. Но он тоже построен так, что он через определенное дело, довольно важное дело в ее карьере, одно из первых ее громких дел. То есть это вроде бы и байопик, но при этом он вот вырезает довольно небольшой фрагмент из ее жизни. Мы видим там небольшое вступление, потом почти весь фильм занимает, собственно, история этого дела. Ну и там небольшое завершение, где мы узнаем о ее дальнейшей жизни, о том, как она стала верховным судьей, то есть высшая такая юридическая должность в США.
Рут Гинзбург — это, в принципе, очень важная личность для не то что там судебной системы Америки, но и, в принципе, она многое сделала как для женщин, так и для...
Так и для мужчин.
Так и для мужчин, да.
Ну, потому что никакого сексизма, да, вот должно быть беспристрастно.
Да, она, к сожалению, умерла 2 года назад, понимаю, что это уже эпоха ковида была.
Да, но уже после того, как вышел фильм, потому что он вышел, если не ошибаюсь, в 2018 году, и, соответственно, она даже там, ее мы даже видим в фильме, то есть когда фильм вышел, она еще... была жива, так что вот при ее жизни вышел фильм, так интересно получилось. Вот так вот интересно получилось, фильм про человека вышел, пока он еще жив. Это хорошо. Да, и... Ну, кстати, ты знаешь, Рут Гинзбург, она ведь не первая женщина-судья Верховного суда.
Нет, не знаю, ну...
Вот знай, да. Она вторая, после, если тебе интересно, кто был первый, Сандра Дэй О'Коннор. Была первой.
Ну, так она после «Терминатора» сразу, конечно, в судьи пошла. Сара О'Коннор просто изменила чуть-чуть.
Ага.
Слушай, хороший фильм, хороший, его прям хотелось посмотреть, потому что, ну, действительно, история Гинзбург интересная. Казалось бы, ну, можно так подумать, что она будет полна феминизма в какой-то степени, ну, такого уже достаточно популярного сейчас в кино, но нет. Интересно про то, как становилась вот эта вот вообще современная женщина, как она пришла, мне очень понравилось. Хороший фильм про человека. И, ты знаешь, я к байопикам равнодушен по реальной истории, не по реальной истории, но это было особенно, вот это было прям особенно интересно, что это про реального человека. Про нее я хотел посмотреть и посмотрел.
Да, но этот фильм даже трудно называть вот именно байопиком, потому что...
Ой, сразу, вот, сути, вот мне понравилось, рассказ... сразу уже все, уже трудно
вот,
называть.
Да, вот теперь понятно, почему тебе понравилось. То есть этот фильм, это по сути не биография, мы в нем не так много видим про ее становление, мы видим много про вот это дело, которое ее изменило, но вот дальнейшие события мы тоже не увидели. Но я согласен с тобой, что история интересная, личность интересная, конечно, вот эта Рут Гинзбург, она вызывает уважение, и не только она, кстати, в фильме мы видим много других интересных людей. Например, вообще ее семья довольно интересная, ее дочь, которая тоже мы видим в фильме, она тоже стала там довольно уважаемым юристом в Америке, ее сын стал музыкантом, а ее муж тоже такой достаточно известный юрист, и по фильму мы тоже видим, что у него интересная была судьба, и он сыграл в том числе роль в ее становлении как юриста, как специалиста, как человека.
В фильме играет Фелисити Джонс, да, это... известный, наверное, по «Звездным войнам» «Изгой-1», Арми Хаммер, известный по своему каннибализму, Джастин Тиру, который, кстати, вот смотри, какая интересная, Джастин Тиру-то тоже играл во франшизе «Звездные войны», правда, он играл в «Последнем джедае», он играл мастера-взломщика, очень маленькую роль, он там в казино...
Да, действительно, небольшая роль.
Он мне просто очень нравится, я поэтому его там и вообще, в принципе, увидел и запомнил.
Слушай, ну ты как-то мимо Арми Хаммера-то быстро пробежал. Я вот хотел отметить, что мы его знаем еще, например, по ролям в «Социальной сети», где он сыграл целых 2 роли. Вот, он сыграл близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов.
«Каннибализм» — это мало. Ну ладно, он просто замешан в скандале, да, он там занимался буллингом своей девушки и кого-то ел. Ну, рассказывал,
да,
что кого-то...
Ну, что, мы же здесь не будем.
Да, не будем, но я продолжу.
Упрекать
никого. Да, мы не будем, но я продолжу про скандалы, что подведу к этому, что все три фильма, у нас в каждом из трех фильмов есть человек, который замешан в достаточно крупном скандале. Вот Арми Хаммер в этом фильме первый.
Ах, вот как. Mm-hmm. А я думал, что ты имеешь в виду сюжетно, что... Я хотел сказать, что удивительного, если в судебной драме есть человек, который замешан в чем-то, скорее всего.
Там юриспруденция во всех трех фильмах есть. Или мы это уже...
Да, во, видишь, еще, mm-hmm. еще одно совпадение, да. А я вот Арми Хаммер, конечно, видел в социальной сети, но не запомнил. А вот запомнил я его в фильме «Назови меня своим именем», где он снимался вместе с Тимоти Шаламе.
И его там называли своим именем, или нет?
Да. Да-да-да. Ну, снимался, что их дело, что они там делали.
Но у меня, кстати, Арми Хаммер — это больше агенты Анкл. Он мне там не то чтобы понравился, но просто вот Арми Хаммер — агенты Анкл.
Как тебе Арми Хаммер «Can touch this»?
Нет.
Или это был другой Хаммер? Хорошо. Но для начала, в общем, очень неплохая судебная драма, хотя вот... Она такая, вот чем она хороша для того, чтобы ее сегодня обсудить первой. Как я уже сказал, что она может быть и не до конца байопик, но она же и такая не очень-то и судебная. В ней, в принципе, было не так много юриспруденции. Хотя там было и судебное дело, и там разбирательство, и суд мы посмотрели. Но это не главное в фильме, вот так. То есть он хотя и... Он про право, он про закон, но не только про суд.
Вот для меня хороший юридический фильм... Вообще мне все нравятся. Вот я люблю юридические фильмы, как я люблю юридические сериалы. То есть я смотрю большинство из них, которые выходят. У меня вообще один из самых любимых сериалов «Юристы Бостона». Он про юристов из Бостона.
А, вот я просто хотел спросить, из какого города.
Там много могло быть вариантов. И знаешь, для меня такой юридический фильм в конце, когда там выигрывается дело или как-то вот заканчивается, я очень чувствую. Действительно, я прям, знаешь, такой прям завожусь, такой слезы наворачиваются, вот, знаешь, наши победили. Вот, это показатель для меня хорошей юридической драмы. И по половому признаку там нету такого вот прям завершения, что вот все, победа, да? Ну, как бы есть, но да. Особо нет.
А потому что эта борьба, понимаешь, она продолжается за то, за что боролась госпожа Гинзбург. Я просто уже не помню, за что.
Но вот это чувство того, что справедливость победила, у меня все равно осталось после фильма. Поэтому
это
вот
хорошо.
Это еще один
плюс. Хорошо, мы тут будем обращаться к твоему чутью по каждому фильму, но, слушай, так ведь оно же неспроста у тебя есть.
Да, да.
Я тут могу ведь сказать?
Да, конечно.
Ты же не скрываешь?
Да, я не скрываю.
Не стесняешься? Ты же...
Нет, погоди, стесняюсь, но сказать можешь.
Профессиональный юрист. У тебя же высшее образование юридическое.
Так это дипломированный юрист, но не профессиональный.
Вот, они пошли уже термины юридические, видите?
Да, юре юрист, а де-факто нет.
А де-факто фактист. Как тебе вот с юридической точки зрения этот фильм? Я буду про каждый так спрашивать.
А с юридической стороны это хороший фильм. А я тебе буду каждый раз так отвечать.
Ладно, годится, принимается.
Следующий фильм, который мы посмотрели и про который мы хотим рассказать, о жизни Дэвида Гейла, про университетского профессора, который не только преподавал в своем университете, но и боролся за отмену смертной казни.
Смертной казни в университете. Там такой университет был, знаете,
очень строгие правила.
Да-да-да.
Боролся за отмену смертной казни, и в итоге он сам оказывается в камере для смертников, потому что его обвиняют в изнасиловании и убийстве. Такая как бы история про человека, который свою жизнь посвятил борьбе со смертной казнью, с таким, скажем, самым суровым приговором, и в итоге сам оказался вот под этим гнетом.
А, да, замечательно. А, ну,
потрясающе.
Не то чтобы замечательно, да, но
очень хорошо.
Ты рассказал, пока я был занят тем, что тут двигался туда-сюда в кадре, баловался, потому что мы сегодня экспериментируем с видео, кстати. Вот я так немножко в сторону отойду. У нас сегодня новый видеоформат, который нам нравится и который, как нам кажется, добавляет какой-никакой зрелищности нашему Ютубу. Так что если вы давно там не были или никогда там не были, или не были там хотя бы с прошлого нашего выпуска, зайдите, посмотрите. Там теперь как-то вот как будто бы поинтереснее стало нас смотреть, да? Покрупнее.
Нам-то
почти
точно
можно
поинтереснее
прочитать,
стало.
Что у Макса на футболке написано. А я просто еще вот сейчас надел галстук, чтобы, ну, соответствовать теме выпуска, но за моим микрофоном его не видно, поэтому я здесь туда-сюда ползаю по кадру, чтобы вы, наконец, его увидели. О, хорошо, спасибо, что ты рассказал про Дэвида Гейла и про его жизнь. А вот, кстати, можно сразу про название, а? Тут зацепиться. название не такое простое. С двойным дном.
Дэвид Гейл, это не только... А, нет, извините.
Когда тебе говорят, например, там, жизнь Пи, то ты сразу думаешь, ага, тебе расскажут, какая была жизнь у Пи. Так и здесь, какая была жизнь у Дэвида Гейла, что он дошел до жизни такой. И, в принципе, так и есть. Но, как и в английском, так и в русском сохраняется эта двусмысленность, что жизнь — это еще и, собственно, обладание жизнью. И жизнь — это то, что можно отнять. И жизнь Дэвида Гейла — это то, что на кону в этом фильме, потому что он как раз осужден на смертную казнь. Мне понравилось. Я не проверял, насколько оригинальна эта теория, подозреваю, что...
Мы ж не гонимся за оригинальностью, да?
Конечно. Это, собственно, слоган нашего подкаста.
Что хочется сказать про формат фильма, то есть как он устроен чуть-чуть поглубже в синопсис. Человек сидит в тюрьме, в камере смертников, и к нему приезжает журналистка в последнюю там неделю, когда его через неделю уже должен состояться приговор, и он начинает рассказывать этой журналистке, которую играет Кейт Уинслет, а Дэвида Гейла играет Кевин Спейси, раз уж мы тут называем вот имена. Это. Мы их скрывать не будем, да. И он рассказывает, вот как он дошел до этой камеры смертников этой журналистки. И в итоге она понимает, что дело не так просто. Ну, конечно, что это же фильм тут, он не мог просто сказать, вот я виновен и вот из-за этого. Хотя нет, такой фильм тоже мог бы быть, но... Да, например, «Молчание ягнят», в принципе, похоже. Но здесь он рассказывает о том, что вот так вот произошло, как он боролся, что не все так однозначно.
Да, слоган этого фильма «За что боролся, на то и напоролся».
Сейчас не обязательно верить Максиму.
Ну хорошо, тогда против чего боролся, на то и напоролся.
И фильм идет такими флешбэками, то есть сначала показывают нам как бы настоящие дни, фильм снят там в 2003-м, показывают вот, что журналистка сидит с подозреваемым, он ей рассказывает историю, и как бы история переносит обратно, как все это случилось, потому что он находится под заключением уже какое-то время, и возвращается обратно, когда эта журналистка пытается расследовать, что же случилось на самом деле.
Давайте еще раз проясним детали визита. У вас три сессии по 2 часа. Сегодня, завтра и в четверг, в 3 часа дня. К сожалению, мы не можем дать вам больше времени. Несмотря на расхожие слухи, мы еще не начинали бороться. Вы будете вести интервью одна?
Журнал предпочел бы, чтобы...
Одна. Все ясно.
Кроме того, мы понимаем, что вы не будете использовать никаких записывающих устройств.
Правильно.
Да, вот это интересно было, потому что когда началось, я думал, что, ну, сейчас, как «Молчание ягнят», мы Кевина Спейси увидим только вот в процессе этих интервью с журналисткой. Я думал, жалко, хотелось больше увидеть, потому что он там классный. Но нет, слава богу, мы увидели флешбеки, увидели, как его жизнь складывалась, та самая жизнь Дэвида Гейла.
Вообще интересно, как она складывалась, потому что фильм начинается с того, что он такой успешный, интеллигентный профессор, да, потом как-то переходит, ну, я не знаю, в там вечеринку, потом он начинает спиваться.
Очень
ну, это
быстро,
без спойлера,
да.
А потом он оказывается приговоренным к смерти. То есть, ну, такая просто, ну, такой, да, человек от вот успешности пришел к вот к такому результату. А какой результат, мы не будем рассказывать. Вы, кстати,
да, не будем.
Да, хотел рассказать про концовку, только то, что концовка, на самом деле, в какой-то мере, это без спойлеров совершенно, читается с самого начала. Ну, то есть
я
в принципе, сразу понял, чего кого.
Да?
Но
да.
Все равно есть неожиданная часть. Ну, мы не первый фильм
никак
смотрим.
Никак не проверишь.
Да? А, да.
Вот если бы ты снял себя на видео, пока ты смотрел фильм, и там сказал бы, вот тогда бы мы знали наверняка. Ну ладно, продолжай.
А я закончил. Я только хотел про концовку. Но нет, ладно.
Ну,
раз уж ты... Да, Кевин Спейси. Мы переходим ко второму человеку, который оказался в скандале. Второй фильм, второй скандалист. Нет, не скандалист, но второй оскандалившийся.
Оскандалились.
Вот, ну, оскандалились. Это новое название нашего подкаста.
И старое тоже. Понятно. Хорошо. Слушай, ну а как вообще фильм-то тебе? Общее впечатление свое скажи. Ну и заодно можешь здесь свою юридическую оценку выдать.
Хороший фильм. А у меня, знаешь, в последнее время нет другой оценки, кроме как хороший фильм.
Хороший фильм.
Такое ощущение, что вот я не знаю, почему он прошел вообще в принципе до этого мимо меня, потому что, ну, достаточно такой, его можно причислить, ну, не то чтобы к классике, но к фильмам там начала 2000-х, которые как-то вот сложно пропустить.
Как раз когда ты начал увлекаться юриспруденцией и решил с ней связать свою жизнь.
Да, приблизительно так. Но я не назову его шедевром, он там входит в какие-то, по суммарным оценкам, там, на сайтах в топ-150, ну, что для фильмов это достаточно высоко. Есть такое время, для меня было там в начале института, в конце школы, когда я любил там показывали по телевидению, именно по телевидению какой-нибудь фильм в субботу или в основном в воскресенье вечером. Знаешь, вот у меня было приятное ощущение прийти домой после воскресного гуляния, делания домашних заданий, и перед сном, так уже, знаешь, так задрёмывая, посмотреть какой-нибудь фильм. И вот этот вот фильм, я его посмотрел сейчас, и он как-то, знаешь, вот вернул меня в то ощущение, что вот такой вот хороший фильм.
Кино в 21:00 по какому-нибудь каналу.
Да-да-да, вот он
идеальный. Который мы не будем называть, чтобы не было рекламы.
Да, а и, да, я даже не знаю как, такого канала сейчас, какой там есть канал. Да, там же это инфоканалы везде сейчас идут, информационный канал.
Слушай, а вот Николас Кейдж, он, в отличие от тебя, продюсер этого фильма. И я о чем подумал, знаешь, интересно, что он не сыграл главную роль. Мне кажется, что это подходящая ему вообще-то роль.
Я бы даже сказал, что он ни одной роли не сыграл в этом фильме.
Вообще?
Да, ну нет, в этом фильме. Нет, он же сыграл в «Свинье», мы уже поговорили об этом.
Ладно, хорошо.
В «Свинье» он сыграл.
Тогда не получится сказать, что он не сыграл ни в одном фильме из тех, что мы сегодня обсуждали, да.
Ну да, роль похожа. Но он играл уже заключенного в воздушной тюрьме.
И в «Без лица» тоже там в какой-то мере. Я просто, когда смотрел, подумал о том, что там есть сцена, когда, ну ты уже сказал, что у героя Кевина Спейси у него проблемы с алкоголем, и вот он там играет пьяного, и мне сразу вспомнился фильм «Покидая Лас-Вегас», где Николас Кейдж играл алкоголика, и тоже фильм примерно в те же годы вышел, и такая картинка очень похожая была. Я подумал, вот сюда бы Кейджа. Ну, этот фильм мы тоже обсуждали в нашем подкасте, ты должен помнить.
А у нас Кевин Спейси вообще второй выпуск подряд. В прошлом выпуске мы говорили про байопик Энди Кауфмана «Человек на Луне», и там Кевин Спейси...
Там он, правда, не сыграл, да?
Да, не сыграл. А здесь Николас Кейдж не сыграл, а там он не сыграл. Видишь, они квиты. Как. Хотя там и Николас Кейдж не сыграл, поэтому 2-1 в пользу Кевина Спейси.
Или в пользу Николаса Кейджа, если мы даем очки за фильмы, в которых люди не сыграли. Да, вот постепенно Кевин Спейси становится символом этого сезона нашего подкаста, но не знаем, хорошо ли это.
Какой подкаст, такой символ.
Да. Так сказать, секс-символ. Вот, и, ну, в целом я согласен с твоей оценкой. Фильм, да, неплохой. Да, что, нормальный фильм. Хороший фильм, не очень юридический. Там нет даже как такового суда. Так сказать, все без суда.
И следствие.
Происходит, да. Как оно часто и происходит. То есть мы, но фильм, да, фильм про правосудие в какой-то мере, в довольно известный, но не про суд.
А мне вот нравится, что у нас все три фильма, они с разной стороны именно правосудия подошли. У нас тут и про судью, первый фильм, да, и вот сейчас про человека-активиста скорее, да, и про следствие. То есть человек-активист против смертной казни. И третий фильм уже будет, ну, более про суд, да, но мы про него расскажем отдельно. И еще небольшая зарисовка из жизни. Могу я, да?
Подожди, а можно я вот хотел еще про фильм тебя спросить, пока совсем не ушли, а потом зарисовку, потому что, наверное, она не так непосредственно связана с фильмом, со смертной казнью, по крайней мере, я надеюсь. А вот тебе как концовка? Если не хочешь спойлерить и не хочешь запикивать, то просто скажи, понравилось, не понравилось.
Я ее прочитал, но она мне понравилась. Особенно для фильма 2003 года. То есть, да. Если бы он вышел сейчас, было бы менее.
Если бы он вышел в 2004, уже...
Ой, ну ты тоже спросишь, конечно. Да. Это уже не то.
Ага, давай свою историю.
Кстати, а вот зарисовочка-то у меня про смертную казнь.
Да. Не часто такое услышишь, потому что в нашей стране-то она пока что не практикуется.
Когда я учился на юриста, у нас была какая-то там неделя конференции, я не помню, как точно она называлась, и я от факультета со своим одногруппником выступал с докладом про смертную казнь как раз-таки, и мы представляли с ним противоположные точки зрения, он был против смертной казни, а я за, хотя в душе-то я тоже против, но просто, ну, как-то поделиться надо было, а я, знаешь, легко поступаю своими принципами, и поэтому сказал, давай, да, я буду за смертную казнь. И вот мы, ну, выступали на ней. В общем-то, зарисовка закончилась, она не особо интересная, но просто вот вспомнилось, что, в принципе, самое яркое, наверное, это был там второй, что ли, курс, самое яркое впечатление о моем об учебе как раз было, ну, все-таки выступление вот на этой конференции и именно про смертную казнь.
То есть твой топ выступлений за студенческое время, это значит третье место полуфинал Лиги Москвы и Подмосковья, второе место финал Лиги Трамплин и первое место
смертная
конференция
казнь.
С докладом про смертную казнь.
Да. Ну, в принципе, но еще будет какой-нибудь гран-при, но это уже отдел
другого. Это для следующего выпуска, да. Прибережем. Да. Третий фильм, о котором сегодня хотим поговорить наиболее подробно, это, конечно же, фильм «Маршал». И этот фильм не про российского певца, а про американского юриста. Да, американского юриста по имени Тергут Маршалл. Это афроамериканец, адвокат, который в 40-е годы защищает темнокожих людей в Америке, против которых было довольно много дел, и одному из таких дел как раз и посвящен фильм. То есть 40-е годы, в которых Тергут Маршалл защищает чернокожего шофера, которого обвиняют в сексуальном нападении на женщину, в семье которой он, собственно, жил и работал. Этот шофер. И Маршалл, главный герой, приезжает, чтобы защищать этого подсудимого. Ну, в процессе ему приходится объединиться с другим адвокатом, евреем. И вот они вдвоем в эту эпоху, так сказать, расизма и антисемитизма, хотя почему так сказать, в такую вот эпоху, они вот вдвоем начинают защищать этого подсудимого. Такая вот история.
Ночной кошмар в Гринвиче. Привет, ты едешь в Гринвич.
Что? Сейчас? Я обещал Бастеру.
Сколько у нас тут Тергвудов? 5, 10, всего один, так что завтра же ты сядешь в поезд.
Почему?
Ночной кошмар в Гринвиче, вот почему. Черный водитель напал на свою хозяйку, вот почему. Весь Коннектикут в ужасе.
И что?
Читай. Нам уже оборвали телефон. Везде увольняют негров. Белые боятся впускать их в свои дома. Если всех черных слуг уволят, многие семьи начнут голодать, а мы потеряем половину своих спонсоров.
Фильм больше даже не просто про расизм относительно темнокожего населения, а именно, в принципе, про расизм. Там будет и много, и про антисемитизм, но это интересно. Вот, знаешь, вот эта часть мне даже понравилась, потому что, когда я читал, точнее, не то, что просто посмотрел, про что фильм, я думал, ну, опять будет какая-нибудь такая тема про расизм. Но здесь он как-то более широко раскрыт, чем вот мне казалось в начале.
Абсолютно согласен с тобой. У меня было такое же ожидание от фильма, я думал, что, ну, вот мы увидим, да, историю, как там темнокожий юрист в Америке стал верховным судьей США. А он, кстати, стал верховным судьей США, как и Рут Гинзбург, да-да-да, о которой мы говорили выше. Но он, в отличие от нее, стал первым афроамериканцем. Не то чтобы это было состязание, конечно.
А она вообще не стала первой афроамериканкой.
Да, да, вот тут, вот в этом состязании, да, он бы ее обошел. Ну вот да, но история оказалась гораздо более глубокой, чем вот это... Вот это одна тема, потому что действительно вот эта история второго юриста, который там еврей, у которого тоже там свои проблемы, она тоже здесь представлена. Ну и вообще, фильм, вообще этот фильм не только про Маршалла, хотя он называется Маршалл, но, в общем-то, он также мог называться Маршалл и Гад. Нет, Гад, это имя актера, который играл, наверное, вряд ли бы он так назывался, да? В общем, фильм оказался гораздо глубже и шире, чем я как-то вот изначально от него ожидал. Поэтому он мне, ты знаешь, я бы сказал, что понравился больше всех из этой нашей сегодняшней
троицы. Удивляешь меня не в первый раз.
Вот, вот. Более того, стараюсь удивлять тебя каждый выпуск. Это еще один слоган нашего подкаста. В этом фильме он самый юридический, точнее, самый судебный из всех трех, потому что он наиболее подробно освещает дело.
Можно поправку? Я бы сказал, более процессуальный, потому что более судебный, наверное, все-таки про судью Гинзбург.
Хорошо, принимается. Наиболее процессуальный. В нем мы наиболее подробно видим все вот это дело по обвинению в сексуальном нападении. Достаточно подробно, с самого начала, там, вот буквально, собственно, с обвинения и с выбора присяжных и до самого конца, до вердикта. Много судебных заседаний, все эти бесконечные «objection», вот, и прочие судебные присказки. Речи сторон, вот это, да, финальное слово защиты и нападения, как там у вас говорят у юристов.
Все, за что мы любим юридически, ну, по крайней мере, я, юридические фильмы, вот это вот все напряжение выступающих.
Да. Поэтому, если бы меня попросили сейчас порекомендовать что-то, вот, судебную драму из всех из этих, я бы, наверное, наиболее...
«Суд на Чикагской семерке».
Да, конечно. Нет, вот, например, из этих трех я бы порекомендовал именно Маршалла, потому что там вот именно суд. Вот такая у меня позиция. Давай, оппонируй.
Ой, ну, меня удивляет, конечно, что он понравился тебе. Ну, ладно, не то, чтобы удивляет, не все эти три фильма какие-то прям шедевры. Но меня удивляет, что ты выбираешь именно его, а не «Жизнь Дэвида Гейла», например. Кстати, вначале я думал, что «Маршалл» — это...
«Жизнь Дэвида Гетты». Вот это, такой бы я фильм посмотрел.
А «Маршалл», я думал, что это будет про Маршалла, то есть это про профессию человека, который занимается там перевозом.
Ну да.
Да. Угу. Да, а потом я только узнал, что это фамилия. Опять же, он вышел там 4-5 лет назад, но сейчас вот он смотрится, ну, как еще один, все равно, даже с разносторонних точек зрения, еще один фильм про расизм. Не то чтобы это плохая тема для кино, просто она все равно уже достаточно с разных сторон осмотрена и начинает в какой-то момент утомлять, как многие другие темы в кино утомляют, так и здесь. Да, поднимаются хорошие вопросы и на них отвечают, но можно, с другой стороны, прочитать там «Убить пересмешника» или посмотреть кучу других фильмов, вышедших и ранее, и сейчас, и, в принципе, получить то же самое. То, что это байопик про Тергуда Маршалла, тоже такого важного человека для американской судебной системы, но тоже она рассказывает, да, вот такая небольшая, как бы, небольшой кусочек его жизни показать, какой он был личностью. Но это тоже не байопик в целом, это просто рассказ про одно из его дел. Тоже как бы, ну нет. Поэтому... это вот приятно посмотреть, интересно, но я бы вот, ну, не сказал бы, что прям смотрите Маршалла. Я так говорить не буду.
Да, действительно, это не байопик, ты верно сказал. Тут тоже, как и в фильме «По половому признаку», мы видим одно дело. И здесь даже еще сильнее ужато. То есть мы даже... нет какой-то предыстории. Вот ровно рассказ про одно дело. И в конце такое небольшое слайд-шоу, тоже как фильм «По половому признаку», где рассказывают, что дальше с этим Тергудом Маршаллом было. Кстати, интересно, но они не пересеклись с Рут Гинзбург в Верховном суде. Ну, так-то, наверное, пересекались когда-то. Но вот в Верховном суде они не пересеклись, потому что Маршалл там участвовал до 91-го года, а Рут Гинзбург стала Верховным судьей только в 93-м.
Можно домыслить, что Маршалл был такой: не, никаких женщин в Верховном суде. Потом он ушел, и пришла Рут Гинзбург.
Да, это было бы действительно очень смешно. Когда я смотрел этот фильм, или точнее слушал его, я обратил внимание, что там большую роль играет музыка. То есть она очень заметная, она появляется в правильные моменты, она задает настроение этому фильму. Фильм, кстати, несмотря на всю серьезность поднимаемых в нем тем, и тем в целом, и события, о которых там рассказываются, фильм, я бы даже сказал, довольно веселый. Там такой остроумный главный герой, которого достаточно здорово изобразил Чедвик Боузман, а именно он играет главную роль. Как и всегда, ему это хорошо удалось.
И Джош Гад, мне кажется, тоже Джош Гад добавляет... ну, он всегда добавляет такой комедийности в роли. Здесь играет драматическую роль, но все равно вот видишь его на экране и думаешь, что это комедия. Ну, как-то
да,
не то, что сейчас
верно.
Попадается. И там еще играет Дэн Стивенс. Дэн Стивенс играет прокурора, а Дэн Стивенс играл у нас в фильме про Евровидение, который «Огненная сага», он же играл, да, русского исполнителя. А его любимая моя роль в сериале «Аббатство Даунтон», он там играет Мэтью, и вообще я с ним познакомился, и, ну, я просто влюбился в него тогда, и там есть концовка третьего сезона, которая одно из самых ярких, наверное, сериальных впечатлений для меня, и он там непосредственное участие принимает. И еще один актер, которого хотелось бы отметить, это Джуси Смолетт. Я перехожу опять к скандальной рубрике, как же меня это...
Ну, типичный ты.
Да, мне всегда это так нравится. Джуси Смолетт — это актер, он играет совсем маленькую роль в этом фильме. Что вообще о нем хотелось рассказать? Он играет от Лэнгстона Хьюза, просто там проходной персонаж. В первый раз я с Джуси Смолеттом, там Джуси, познакомился в сериале «Империя». Это такая мыльная опера про рэп-империю. Они там музыкальный лейбл, который владеет темнокожая семья, и такие все импозантные там, поп-рэп-исполнители, я не знаю, как правильно их назвать. Он играет
ну,
там...
Гроб или Пэп.
Так правильно. Вот он играет одну из главных ролей, и с ним связан какой скандал, что несколько лет назад он пришел в полицию и сказал, что его избили. Он там пришел с какой-то веревкой на шее, и что вот его избили двое там, и вообще сделали ему больно. В итоге выяснилось, что он сам нанял этих людей, чтобы потом выдать, что его избили, и поднять так свою популярность. И сейчас там над ним суд, его там сначала отклонили приговор, сейчас опять, то есть, скорее всего, ему светит реальный срок за лжесвидетельствование. Там большое дело. Вот он даже не играл в последнем сезоне сериала «Империя». Да, шестой сезон, кажется, шестой, да, доигрывали без него. То есть, интересненько.
Вот
ой, вот
эта история.
И вот,
вот
все, видишь, три фильма: Кевин Спейси, Джуси Смолетт, Арми Хаммер. Я так радостно об этом говорюсь. Все засветились.
Да, видите, люди, как опасно сниматься в судебных драмах. Можно потом попасть в реальный скандал. Да, вот эта история Джуси Смолетта действительно интересная. Вот я ожидал, что окажется, что там рядом с ним где-то Кейси Аффлек ходил, снимал его, и это все потом должно было стать мокюментари.
Про Хоакина Феникса все равно.
Да.
Ты расскажи, вот чем, я не знаю, как правильно сформулировать.
А вот, да, именно поэтому ты, возможно, завершил свою юридическую карьеру.
Слушайте, я не знаю, почему так произошло. Нет, Маршал, у тебя есть более хороший пример фильма про расизм? А сложный вопрос, да.
Вот это неожиданный вопрос.
Ну, «Зеленая книга», я не знаю.
Да, «Зеленая книга».
Угу. Вот я и поговорил, хорошо.
Слушай, ну я не смотрел на этот фильм как на фильм именно про расизм. Ну, то есть понятно, что это там главная тема, но она подана достаточно не то, что она как-то передавливает все в этом фильме. Это фильм исключительно про расизм. Еще раз, этот фильм мне показался более широким, чем я ожидал. Он более узкий в том плане, что это не полноценная биография Маршала, это правда. Но просто как судебная драма, это больше, чем просто какой-то небольшой фильм про расизм. Не знаю, мне вот именно поэтому мне он, наверное, и понравился. Там как-то все умеренно, все уместно, но при этом все темы представлены и в должной мере раскрыты.
Все равно, когда ты говоришь биография Маршала, я думаю, Александр Маршал, да, ну там есть какие-то песни, что-то ничего не приходит в голову.
Я бы посмотрел такой фильм.
Подводя итог юридическим вообще фильмам, мы посмотрели только три.
Нет, а мы же, мне кажется, это достаточно неплохой способ подойти к теме. Мы выбрали три фильма, которые мы не смотрели, чтобы увидеть старую знакомую нам тему с нового ракурса, почему мы вообще так делаем, и поговорить именно про эти не самые, может быть, известные фильмы, и заодно посоветовать нашим подписчикам, что можно посмотреть. Какие-то другие фильмы известные мы тоже смотрели, и, наверное, сейчас их и упомянем.
Уже упоминали «Суд на Чикагской семерке», там мы отдельно разбирали его.
Очень, как ты требуешь говорить, процессуальный фильм, и свежий, и классный,
и номинированный Аарон Соркин, на «Оскар», да, в прошлом мы году. Любим, да. Аарона Соркина, да.
А ты едва, чуть ли не болел в прошлом году за «Суд над Чикагской семеркой» и хотел его видеть лучшим фильмом.
Да,
нет?
Я даже болел. Ну, ты же понимаешь, это юридическое, оно как бы, да, если понимаю, в человеке да. зародилось, то уже не...
Уже, да, не вырубишь топором. Угу.
«Адвокат дьявола». Один из моих самых любимых. А чего я? Мой самый любимый фильм, да. Мы просто решили его не упоминать сегодня, чтобы мы просто хотим сделать как-нибудь выпуск про наши самые любимые фильмы и поговорить вот и про «Адвоката дьявола», и про Максимов «Бриллиантовую руку». Ну, то есть как бы про наши фильмы, которые мы очень любим. Ну, вообще, в принципе, юридических фильмов там много очень, которые мы смотрели. И нам
да,
нравится.
Например, один из моих любимых юридических фильмов — это фильм «Судья». Фильм «Судья» с Робертом Дауни-младшим, да, 2014 года. Роберт Дюваль там тоже играет одну из главных ролей. Очень интересный
он
фильм.
Играет, кстати, судью.
Он играет судью, да. Не Роберт Дауни-младший, а Роберт Дюваль. Замечательный, по-моему, фильм. Он и процессуальный. И там настоящее расследование, и при этом достаточно загадочное.
И тема отцов и детей.
Да, ну вообще там масса тем раскрыта. Ну какие-то выглядят достаточно, в общем-то, просто и понятно. Понимаешь, к чему дело идет. Но все равно смотреть интересно. И как судебная именно драма, на мой взгляд, отличный фильм. Вот, наверное, понятно, что я из трех, которые сегодня у нас, так сказать, в главных ролях выступают. Или как там вы говорите у вас в суде? Основные участники, что, как вы любите?
А как-то так говорят, да, да. Мы так,
да. Ну вот видно ничего, сразу да. Профессионала. Из тех трех я, конечно, выделил «Маршала», но в общем и целом, если бы мне сказали, назови, посоветуй один фильм, одну судебную драму, я бы даже не «Суд над Чикагской семеркой» посоветовал, а в первую очередь, а «Судью».
Но ты видишь, у тебя название очень удобно. «Судья», «Суд».
«Судья», «Свинья», вот все фильмы, которые мы сегодня упоминали. «От свиньи до судьи», вот так можно нас выпуск сегодняшний назвать.
Еще и хотел бы сказать пару слов про сериалы. Я люблю сериалы просто. И, в принципе, ну, юридические такие процедуралы, наверное, не из самых моих любимых, потому что вот я уже сказал «Юристы Бостона», но есть же «Хорошая жена», «Хорошая борьба», «Голиаф», «Акула» есть шикарный сериал, небольшой и не очень известный, про прокурора.
А, про прокурора, не про акул.
Это на BBC, это другой. А есть сериал «Форс-мажоры», который в оригинале называется «Сьюз», и который у нас, ну, как ты любишь...
И который у нас ужасно перевели, да.
Тоже отличный юридический сериал, по крайней мере, часть его.
Телепередача «Час суда», опять
час,
же.
Да, «Час суда». Ты сдерживаешься, чтобы не сказать «час сюда», «час туда», да? Я просто вижу, что удерживаешь себя. И вот знаешь, из всех процедур, знаешь, вот про полицейских, про врачей, вот юридически все равно мои самые любимые. Ну, когда одна серия, одно дело.
Ну, естественно, это понятно, мог и не говорить. Да, я вот здесь хочу призвать наших подписчиков, наших слушателей прийти к нам в комментарии, например, на Ютубе или в Телеграме. Да, в принципе, и все. И написать, какие юридические фильмы и сериалы любите вы. ответьте нам. Может быть, вы любите что-то из того, что мы перечислили, или, может быть, вы любите что-то, например, вот из того, что я перечислю сейчас, вот мы в ходе нашего исследования наткнулись еще на такие фильмы, но не посмотрели их. Это, например, «Время убивать», тоже юридическая драма и 1996 года, и тоже связанная с темой смертной казни, и тоже там снимается Кевин Спейси, только в этой картине он прокурор и противостоит адвокату, которого играет Мэттью МакКонахи. Или другой фильм с Мэттью МакКонахи «Линкольн для адвоката» 2011 года.
В этом мае выходит сериал «Линкольн для адвоката».
Да. Ну вот в фильме снимался Мэттью МакКонахи, и он вот как раз играл то ли Линкольн, то ли адвоката, вот одно из двух. Вот, ну и третьим в список добавлю фильм «Вердикт» 1982 года, самый такой выдержанный фильм в нашем сегодняшнем списке с Полом Ньюманом, и тоже там тема алкогольной зависимости поднимается. Интересно.
Да, в моем бэклоге «Вердикт», наверное, один из самых первых вообще фильмов, которые я туда занес.
Ну вот, когда будет фильм...
Минуточку,
когда будет у нас, да-да-да, когда будет у нас тема «Разбираем бэклог», вот ты сможешь его посмотреть. Вот, или я его тебе, может быть, загадаю, когда у нас будет следующая пари, ну и когда, само собой, ты проиграешь, и вот будешь его смотреть. Мы сказали про комментарии, мы сказали про наш YouTube, где можно посмотреть, как мы сегодня в новом статусе, в новом видео красиво выглядим, крупно, нас хорошо видно, мы сидим рядышком, замечательно. Но есть еще, например, платформа Boosty, на которой можно стать платным подписчиком и поддержать наш подкаст материально и помочь ему развиваться. Нам это очень нужно, и вот вы самым непосредственным конкретным образом тогда поможете. Ну, а если вы пока не готовы пойти на Boosty и посмотреть, какие у нас там есть замечательные, весело описанные награды и уровни поддержки, это стоит хотя бы посмотреть, то вы можете хотя бы рассказать о нашем подкасте своим друзьям, посоветовать его юристам или не юристам, чтобы они больше узнали про юристов. Вот, или если вы сам юрист, то тем более посоветуйте. Вот, Макс, посоветуй. И пускай ваши друзья тоже придут, это тоже нам очень сильно помогает растить наш подкаст вместе с вами. Ну, а мы вам за это, что мы вам за это? Ну, вот на Boosty, например, есть наше мини-шоу, который называется «Еще минуточку», в котором мы делаем короткие видеовыпуски, где кое-что еще рассказываем. Вот его могут посмотреть наши подписчики, поэтому, может быть, небольшой повод вам подписаться.
Спасибо тебе, Максим. Спасибо за этот выпуск. Спасибо дорогим слушателям. Как там говорят в суде, все свободны? Нет, так не говорят.
Всем встать.
Всем встать.
Суд уходит. Так вы говорите.
Так говорит, да.
Ну вот, прекрасно. Спасибо тебе, Макс, за правовую поддержку этого выпуска и нашего подкаста в целом. Через 2 недели мы вернемся с новым выпуском, но пока что хочется сказать пока каждому слушателю. И молотком так.